Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. В год столетия Октябрьского переворота мы продолжаем с вами обсуждать тему новомучеников-исповедников Церкви Русской и, кроме того, тему возрождения патриаршества в России. И сегодня мы продолжаем в рамках этой темы с вами экскурсию в историческое здание, в бывший епархиальный дом города Москвы, который ныне принадлежит православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету. В прошлый раз мы побывали в соборной палате, послушали историю того, что в ней происходило, побывали в храме, который примыкает к этой соборной палате, а сегодня сотрудник отдела новейшей истории университета Михаил Михайлович Гар продолжит нашу экскурсию. И я сразу вам выражаю нашу благодарность, поскольку сюда прийти довольно сложно. Это здание, оно и под охраной, здесь учебное заведение. И нашим радиослушателям очень повезло и с таким знающим экскурсоводом, и с тем, что вот мы можем пройти по этому зданию, посмотреть экспонаты музеев, которые здесь тоже есть.
Что же, здравствуйте. Прийти сюда все-таки не так, чтобы совсем сложно, но богослужение это возможно каждый день.
Но в музей не так уж.
В музей действительно попасть можно далеко не всегда. Так что у нас сегодня день в этом смысле исключительный даже, можно сказать. Наш музей основан на материалах той выставки, которая готовилась университетом несколько лет назад. Называлась она «Преодоление». Проходила в бывшем музее революции, который теперь называется «Музеем современной истории России».
А это, дорогие радиослушатели, та самая выставка, о которой вам очень подробно рассказала в одной из своих передач сотрудница того же отдела новейшей истории Лидия Алексеевна Головкова. И вот сейчас, я надеюсь, мы увидим некоторые экспонаты с этой выставки, да?
Да, здесь есть целый ряд экспонатов, которые можно условно разделить на две части. Это, собственно, сами подлинные предметы, часть из которых, которые были на выставке «Преодоление», представлены постоянно у нас в университете. А другая часть – это исторические стенды, на которых специально подобраны фотографии, сканы документов, иные какие-то материалы, посвященные истории Русской Церкви XX века. Залов для экспозиции у нас в университете два. И мы сейчас в первом из них, который охватывает начальную историю первых послереволюционных лет. Самые первые стенды посвящены Поместному собору, проходившему в нашем здании, о котором мы вспоминали в прошлой передаче. Здесь мы видим фотографии участников собора, ту самую фотографию, которая под аркой, где святейший патриарх Тихон и ближайшие к нему лица запечатлены. Видим портреты членов собора на следующем стенде, художником Богдановичем, написанные тогда по горячим следам с натуры. Последующие стенды тоже относятся к этому времени, к первым годам патриаршества патриарха Тихона. Потом, наконец, к тому следствию над ним, которое проходило в 22-м году по инициативе большевистской власти, когда сам патриарх находился под арестом в Донском монастыре. Его возили на Лубянку на допросы. Ему тогда готовились расстрелять, но потом, по политическим обстоятельствам времени, властям пришлось передумать, отложить это дело. Потом последние годы патриарха Тихона отражены, и прощание с ним. Он отошел ко Господу на праздник Благовещения 25-го года. И кроме вот этого основного такого материала исторического, который создает канву той эпохи, у нас еще параллельно представлена и история епархиального дома здесь же. Можно посмотреть на сохранившиеся фотографии. и прочитать некоторые яркие тексты. Ну вот, например, на закладном камне дома. «Да благословит Господь созидание сие, во славу Его святаго имени, и да изыдет от места сего слово жизни, питающее всякую душу, жаждущую истины и спасения, а отметающих да наставит на путь правды». Вот это заветы университету современному. Вот такое чувство, что основатели дома, митрополит Владимир, в том числе, провидели его будущую роль. Фотографии тут тоже замечательные. Видно, как строился епархиальный дом, каким он стал, когда его воздвигли.
Его архитектором был знаменитый архитектор Петр Виноградов.
Также можно увидеть и портрет первого настоятеля храма, который князь Владимирский при нашем доме. Вот этот настоятель первый, он теперь стал очень известным, причислен к лику святых. А тогда его знали немногие. Это был молодой иеромонах Петр Зверев, а теперь он известен как священномученик Петр, архиепископ Воронежский. Вот когда-то он служил в нашем храме как простой иеромонах.
Его изображение иконное также над аркой, да?
Да, в храме. Так находится над аркой.
Там, где соборная палата.
Вот видна картина строительства дома, виден крестный ход, как все совершалось тогда. В общем, тут очень интересно посмотреть. Потом на другом стенде, посвященном тоже истории нашего дома, мы можем видеть, например, портрет отца Иоанна Восторгова, одного из участников собора, который в нашем епархиальном доме играл очень большую роль еще до собора. Он не раз выступал здесь с лекциями и с проповедями.
Как миссионер, да?
Да, он в нем служил. Он заведовал рядом миссионерских организаций, в том числе и известнейшим миссионерским обществом тогдашним. Отца Иоанна Восторгова расстреляли в 18 году возле теперешней станции метро «Сокол». Там было братское кладбище, которое для воинов, умерших в госпиталях Первой мировой войны, умерших в госпиталях Москвы, организовала еще Елизавета Федоровна сама. Тогда на этом кладбище хоронили не только воинов, но и сестер Милосердия, а на его окраине в 18 году чекисты расстреливали всех, кого считали нужным расстрелять, в том числе и отца Иоанна.
Да, сейчас там поставили часовню на предположительном месте их захоронения.
Потом в нижней части этого же стенда мы видим советский период. Как здание выглядело в прошлом. Совершенно безликое, фасады ни на что не похожие, просто что-то в стиле конструктивизма.
Да, действительно, никогда бы не подумала. Такое роскошное здание с таким невероятным декором превратить просто в какую-то казарму.
С него все стесали абсолютно. Сделали плоскую крышу. Завершение от храма оставалось, но оно тоже мало на что похоже, не догадаешься, что это такое есть. Вот видны надстроенные этажи, те самые, которые в наши дни пришлось ломать. И, наконец, видно и современное состояние здания. Вся красота, которую мы видим своими глазами, ну вот здесь приведена просто для контраста, потому что ее и так, конечно, приходящий в музей знает и видит. Но тут рядом со старыми фотографиями это хорошо смотрится.
Напоминает, конечно, стиль исторического музея на Красной площади, да. Просто немножечко меньших в масштабах.
Да. Вот это вот часть стендовая. И в этом же зале есть и подлинные экспонаты, и здесь целый ряд. Пожалуй, что одним из самых интересных можно считать вещи, принадлежавшие отцу Валентину Амфитеатрову. Вот самое яркое из этих вещей – это его митра, в которой он служил.
Все это подлинное, да? Удивительно. Просто трепет охватил, когда я увидела это.
Отец Валентин Амфитеатров – это известнейший московский пастырь. Он служил в соборах Кремля и прославился не только прекрасными проповедями, которые сейчас изданы, наконец, но и тем, что он был замечательным духовником. К нему шли люди как к старцу. Как ездили в Оптину к старцам, так шли к нему в Московский Кремль. Его очень почитали многие люди. И одной из почитательниц его была будущая мученица Анна Зерцалова, Она была московской учительницей, и именно она собрала все наследие, которое осталось от отца Валентина, которое сейчас было опубликовано во всей полноте. Она написала еще до революции книгу о батюшке.
А он, напомним, почил в 1908 году.
И вот мученица Анна вспоминала, что в годы первой русской революции, в 1905-м, отец Валентин, он был еще жив тогда, говорил о том, что сейчас мы еще сможем умолить Господа, но скоро настанет время, когда у нас уже это не получится. Вот очевидно, отец Валентин предвидел все дальнейшее. Вот самое замечательное из вещей отца Валентина – это его митра. Он был награжден митрой, это одна из высших священнических наград, то есть он был митрофорный протоиерей. Есть здесь и его камелавка, вот она этажом выше в нашей витрине. Вот есть и разные другие предметы.
Мы подходим к следующей витрине, и я вижу, что здесь лежат фотографии, документы и книги, как современные, так и старинные.
Это эпоха, когда проходил собор 17-18 года. Здесь представлены книги, фотографии той поры. Первое издание «Деяний собора», которое успело выйти в 18 году еще. Еще большевики не закрыли собор окончательно. Не пришлось его сворачивать спешно. Вот успели выпустить «Деяния». Потом их в наши дни перепечатали. И здесь для сравнения приводится издание уже 2000 года.
Формат схожий.
Репринт.
А вот рукописный дневник современницы выборов патриарха Тихона, что это?
Была такая современница, мы ее имени не знаем, но человек следил внимательно за событиями той эпохи и подробно записывал, как все совершалось, как все происходило. Вот интересны такие вещи порой найти, бывает, что это вот взгляд не историка, а взгляд очевидца. И иногда такие вещи позволяют даже какие-то устоявшиеся уже представления как-то скорректировать, подправить.
Как хорошо здесь написано. Патриарх обряжен в архиерейские одежды, в руках его горящие светильники, и сам он, как солнце, согревающее любовью сердце своего, небесно вмещающего всех молящихся, к нему, как к солнцу теплому и светлому, обращает протодиакон словеса Христа. Такуда просветится свет твой пред человеке, якуда видят добрые дела твоя и прославит Отца нашего, и же есть на небесех. С какой любовью, с какой чистотой все это написано. Чувствуется, что человек, который присутствовал при выборах патриарха московского, всем сердцем желал того, чтобы у нас в России был патриарх, и очень любил того, кто стал этим патриархом.
Ну, важно сказать, что патриарха Тихона вообще люди очень любили. Его любили почти все, ну, кроме уж явных гонителей. А так он пользовался всеобщим почитанием. И это для него характерно. С самой еще юности. Очевидно, люди видели чистоту его сердца и отвечали любовью на любовь, исходившую от него.
И как страшно, что многие его современники ненавидели любовь. Для нас Бог есть любовь. Они ненавидели Бога, они ненавидели выразителей этого Бога, которые здесь у нас просветились, яко солнце.
Кроме того, в этом же зале представлено еще те книги, которые, начиная еще с 90-х годов, выпускал наш университет. Одной из первых таких книг стали акты святейшего патриарха Тихона и позднейшие документы. Эта книга очень знаменита. В ту пору, когда она вышла, это было большое-большое событие.
Да, мы дарили ее друг другу, я это хорошо помню. Я ее читала, перечитывала, для меня открывалось очень много нового, а главное, что здесь опубликованы документы подлинные, это не просто чей-то рассказ.
Это не просто канцелярия патриарха Тихона, здесь важнейшие церковные документы его времени и времени позднейших лет, почти до войны, до большого террора.
На основе этих документов, на основе этих публикаций выпущено уже очень много других книг и даже, можно сказать, многотомных изданий, да?
Тот, кто составлял эту книгу, до ее выхода не дожил. Это был историк Губонин. Но его дело было продолжено, развито, дополнено и оформилось в такую прекрасную книгу.
Выпустил эту книгу кто?
Это Свято-Тихоновский университет уже.
Пожалуйста, не забывайте об этом говорить. Ведь мы же находимся в стенах именно этого университета.
Тут есть еще замечательный сборник «Современники о патриархе Тихоне». И тетрадку-то мы посмотрели, современница, которая писала о его посвящении в патриархе.
Да, тетрадка, подлинная рукопись.
А в сборнике «Современники о патриархе Тихоне» здесь каких только свидетельств о нем нет. Их с любовью собрали наши сотрудники и издали в двух томах.
В каком году они вышли?
У нас в руках второй том, который в 1907 году вышел, ну а первый вышел накануне. И надо сказать, что это тоже была затея того же самого Михаила Губонина, который собирал акты. Он тоже собрал почти все эти свидетельства.
То есть продолжателями стали вы?
Да.
Ваш отдел «Новейшая история».
Да, нам очень помог Михаил Ефимович, который начинал труды, фактически явился нашим основоположником. Вот сейчас выходит такая серия «Русская церковь. Век 20-й». Пока здесь первые два тома, это до 17-го года. Это тоже свидетельство современников о происходивших тогда событиях.
И тоже издание вашего православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Все такое фундаментальное.
Тут интересно буквально все. Все эти события, которые тогда современников волновали, нашли свое отражение здесь. Причем как политические, так и церковные, и так даже, может быть, рядом с церковью проходившие. Вот дело, связанное с Ивом Николаевичем Толстым, например, тоже тут подробно представлено, что современники писали и думали об этом.
Как интересно, да?
Опубликовано даже открытое письмо Толстому мученика Михаила Новоселова. Вот как-то раз у нас в Ясной Поляне, в усадьбе Толстого, проходил круглый стол, который назывался «Лев Толстой и мученик Михаил Новоселов. Диалог словом и жизнью». Новоселов был в молодости толстовцем и дружил с Львом Николаевичем очень крепко. У них были общие идеи, и даже Новоселов организовал в Тверской области толстовскую коммуну. А потом Новоселов открывает для себя святоотеческое наследие и возвращается под его влиянием в церковную ограду. Он читает святых отцов, находит в церкви то богатство, которое искал у Толстого, находит его даже не в том размере, а в размере колоссальном, значительно превосходящем его. И он пытается Толстого осторожно убедить, что и ему бы надо в церковную ограду возвращаться. Но Толстой не внемлет. И переписка их потихонечку затухала. Они общались меньше. И вот когда уже было это синодальное дело, мы его традиционно полагаем, что это отлучение Толстого от церкви. Но на самом деле там формулировка другая. Было констатировано, что Лев Николаевич сам добровольно от церкви отошел.
Ну, так оно и есть, конечно.
Он об этом сам писал.
Если почитать, да, созданное им, так называемое Евангелие, где Господь не представлен как Бог, а просто как человек.
Он воспринимал его как учителя нравственности, самого великого в истории, но не как Бога, к сожалению.
И даже не как пророка.
Да, как учителя нравственности. И в открытом письме, в этом самом 1901 году, Новоселов еще и еще раз пишет Льву Николаевичу вот то, чем уже он, Михаил Александрович, то, чем он уже живет. Он ему еще раз напоминает такие основные самые истины вероучения православного. Призывает, зовет Льва Николаевича прислушаться. Диалог прерывается на этом, потом они не переписывались, потом Толстой умер. Мы не знаем, для нас как-то сокрыта вот тайна его кончины. Каким он отошел ко Господу, мы не знаем, это сложный вопрос, его сейчас не решишь так быстро. А дальше диалог все-таки продолжился. В Потому что Михаил Александрович стал духовным писателем и издателем православных книг. И в советское время это, конечно, уже все ему пришлось прекратить, но дальше его жизнь увенчалась тем, что он за Христа пострадал. Был расстрелян в Вологодской тюрьме. И он, как и мученики первых веков христианства, он раскрыл во всей полноте это значение слова «мученик». По-гречески это слово означает «свидетель». Тот, кто свидетельствует о Христе не только словом, но и готовностью отдать даже временную жизнь.
Ваше здание можно тоже назвать, здание бывшего епархиального управления, мучеником. Здесь в витрине мы видим подлинник машинописный за 24 февраля 1920 года. Уже опечатан был здесь храм, и вот члены общины верующих при Князь-Владимирском храме просят Моссовет разрешить богослужение во время Великого Поста в этом опечатанном храме. И вот этот документ здесь представлен.
Да, здесь сложилась община, уже люди этот храм полюбили, всегда молились в нем, и они пытались его сохранить. Большевики в первую очередь закрывали домовые церкви. С этого прямо начинали, вот это было обязательно. И этот храм представили, сделали попытку представить его как приходской. То есть община существует, вроде как прихожане, что это уже пусть не московский епархиальный дом, уже нет такого дома юридически, но есть люди, которые молятся в этом храме. И вот они это и доказывали большевистской власти, писали в Моссовет.
И к чему это привело?
Ну, их прошение не удовлетворили.
Не удовлетворили.
Все равно храм закрыли. Просто удалось немножко оттянуть это, но не сильно. Вот из других изданий наших, которые здесь представлены, тоже можно вот отметить, посвященные даже отдельным новомученикам и исповедникам. Вот фундаментальный труд о священномученике Симоне, епископе Охтинском. Охта – это окраина города на Неве известная. И сейчас уже вроде как там и метро есть. Теперь это уже совсем Петербург, а тогда это была рабочая окраина далекая. Вот епископ Симон – это один из немногих русских епископов-единоверцев. То есть тот, кто подчинялся законно патриарху, но при этом совершал служение по старому обряду. Вот это был удивительный человек, очень интересный, и здесь представлено в наших книгах выпущенных и описание его жизни, и его духовное наследие. Он очень подробно описывал и старый обряд, и возможности его применения в наши дни, и что за ним стоит драгоценное, что обязательно надо сохранить, от чего, может быть, можно и уже и отойти смело. Так что его работа в этом плане очень интересная. И, наконец, вот эти комментированные списки иерархов Русской Церкви, начиная с 862 года, то есть еще с времен до крещения Руси, это тоже уникальное совершенно издание. И, кстати, начинал это дело тоже Бубонин. И то, что на соборе говорилось, выпускалось в качестве актов, это, конечно, большой объем занимает, но самые интересные документы, связанные в основном с началом гонений на церковь, изданы отдельной книжечкой. Тоже вот она здесь есть. Сейчас мы проходим по длинной галерее, соединяющей два конца нашего здания, соответственно, идем во вторую музейную комнату, которая находится в противоположном крыле. И, двигаясь по галерее, мы можем видеть множество икон, написанных в наших иконописных мастерских университетских. Нами поддерживаются старинные традиции в иконописи, которые преемствуют еще Византийской империи даже. И кроме икон мы видим еще и списки участников собора. Списки представлены на красивых мраморных мемориальных досках, причем перечислены все участвовавшие, но особенно выделены те, кто причислен к лику святых. Вот эти самые имена, столь о многом говорящие тому, кто с ними знаком. Конечно, вот главный список открывается самыми известными именами, патриархом Тихоном, его преемником, митрополитом Петром Крутицким. Дальше перечисляются выдающиеся архиереи, тоже участники собора, владыка Серафим Чичагов, например, ярославский митрополит Агафангел. Ну что уж говорить, сам митрополит Владимир, основатель дома сего.
Митрополит Кирилл Смирнов, известнейший,
да, Кирилл,
которого патриарх Тихон вообще видел своим преемником.
Да.
А сам Иоанн Кронштадтский просил, чтобы именно он его хоронил и отпевал.
Владыка Иларион Троицкий. Именно он вопрошал, где бьется русское сердце. И приходил к выводу, что, конечно, в Кремле, в Успенском соборе, там, где пустующее патриаршее место, который так ратовал за восстановление патриаршества. Вот владыка Иларион закончил свой жизненный путь на этапе Соловков, Казахстан. На другой мраморной доске продолжение списка святых участников собора. Здесь имена вначале еще весьма известные, владыка Афанасий Сахаров, например. А дальше идут уже имена не столько архиереев, сколько священников, архимандритов, тех, которые тоже причислены к лику святых, и даже нескольких мирян.
Но здесь есть и последний настоятель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрит Кранит Любимов, да, пострадавший.
Оставивший нам прекрасные рассказы, совершенно замечательные, которые в советское время были напечатаны под названием «Троицкие листки слуга духовного». Авторство отца Кранида не было тогда подписано, потому что было нельзя. Но рассказы эти были известны читателям, и их читали с большой любовью, потому что, пожалуй, никто, так как отец Кранит, не умел поделиться даже вот незначительным опытом из своей личной жизни, из пастырской жизни. Но там в каждом малом эпизоде отражается великое.
И хочется, конечно, дорогие радиослушатели, отметить, с какой любовью восстановлено это здание. Вот мы идем сейчас по этой галерее на белоснежных пилонах, которые как раз и помещены эти мемориальные мраморные доски. Как замечательно здесь дышится. Просто, вы знаете, благодать. Вот другого слова я подобрать не могу. Продуман каждый сантиметр оформления. И иконы, о которых мы говорили, они большого такого размера. И они стоят здесь, они именно выставлены, как будто это выставочная такая экспозиция. И мы можем себе представить, какого уровня достигли сейчас ученики и иконописцы, которые учились иконописи в стенах этого знаменитого учебного заведения, о котором ведет речь сотрудник отдела новейшей истории Михаил Михайлович Гар. Итак, мы входим в следующую часть музея Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. И здесь мы тоже видим и витрины, и фотографии.
В этом крыле здания продолжается та экспозиция, которую мы начинали осматривать в предыдущем зале, и посвящена она во многом преемникам святейшего патриарха Тихона. Пожалуй, что самый главный из них, самый известный и колоссальную роль сыгравший в истории русской церкви, это митрополит Петр Крутицкий. Он с портрета смотрит на нас довольно суровым взором.
Испытующим таким. А вы, мол, следующее поколение, как вы?
Это был, как патриарх Тихон, добрейшей души человек, но при этом потрясающе твердый.
Петр, камень.
Да, это имя его однажды стало предметом для определенного напутствия ему. Вот когда патриарх Тихон отошел ко Господу, то он назвал в качестве своих возможных преемников вместо блестителей патриаршего престола несколько имен. Митрополит Петр был третьим в списке. Вот до него был митрополит Кирилл Смирнов, митрополит Агафангел Ярославский. Митрополит Петр значился последним. Это не потому, что он имел какое-то более низкое достоинство, а просто потому, что дата хиротонии у него была, все это знали прекрасно, совсем недавняя, и перед этим названные архиереи были по выслуге лет гораздо более заслуженными, но они оба находились в местах не столь отдаленных. И только митрополит Петр мог вступить в должность патриаршего местоблюстителя. И чекисты не возражали. Они считали, что легко заставят митрополита Петра делать то, что им нужно.
Но также они считали и по поводу священномученика Кирилла Смирнова. Однако он им блистательно отвечал на все их доводы, когда ему предлагалось, если его поставят в патриархи, снимать тех, кого они укажут с должностей, с митрополитчих, и ставить тех своих большевистских ставленников, которых они поставят.
Это будет попозже, но митрополит Кирилла, они, конечно, чекисты знали хорошо. Предлагать они ему предлагали, но трудно сказать, насколько надеялись получить положительный ответ.
А он ведь ответил очень хорошо, вы не пушка, а я не ядро, чтобы разбомбить церковь, да?
Да, но это ж... Я думаю, что чекисты не удивились, услышав от митрополита Кирилла отповедь себе. А вот что касается митрополита Петра, они его не разглядели. Они спокойно согласились, да, пусть он будет местоблюстителем. Под актом об его избрании множество подписей архиереев, порядка 60. И, надо сказать, большая часть русских архиереев относилась к нему с некоторой осторожностью. Некоторые даже недолюбливали откровенно. Был даже кое-кто, кто проголосовал против. Потому что иногда бывало обидно, что они столько лет служили у престола Божия, пока еще стали епископами, уже столько лет прошло, а тут всего несколько лет митрополит Петр как рукоположен, и рукоположен сразу, из мирян в епископы, тут же по всем ступенькам проведен. Вот это вызывало иногда какую-то зависть у некоторых, не у всех, конечно. Поэтому его поздравляли довольно сдержанно. Но вот мы говорили про то, что как это вот имя его и как это его последующая твердость проявились однажды. И вот когда его избирали, то единственный архиерей, который его тепло поздравил с радостью, был митрополит Трифон Туркестанов, автор благодарственного акафиста «Слава Богу за все». Вот владыка Трифон, он ему пожелал быть тем камнем, на котором созиждется русская церковь. И он как в воду глядел, потому что впоследствии, как чекисты ни старались, они не смогли заставить митрополита Петра отказаться от местоблюстительства.
Да, и с какой злобой они арестовывали, уничтожали, расстреливали тех, кто поминал именно митрополита Петра как местоблюстителя в тот момент, когда его замещал владыка Сергий Строгородский.
Как бы в отместку за эту стойкость митрополита Петра содержали много лет в одиночных камерах, так что никто не знал, где он находится. И вот только что в деле его удалось уже нашим современникам, историкам найти письма, которые он писал тюремному начальству с просьбой хоть немножко смягчить условия содержания. Он описывал, в каких ужасных условиях ему приходится сидеть, что его практически не выводят на прогулки, что медицинской помощи нет вообще никакой, а он уже тяжело болел. Все это в подробностях там представлено, и просьба отпустить, может быть, хотя бы в лагерь. Но никто эти просьбы, конечно, не удовлетворил, и в итоге митрополита Петра расстреляли, а за год до этого уже объявили о его кончине, чекисты пустили слух.
О тех условиях, в которых находились наши новомученики и исповедники земли русской, как раз говорят фотографии, представленные в этой части музея. И не только фотографии, но даже и предметы, и реликвии. Мы видим и часть колючей проволоки, элемент лемехового покрытия одного из храмов Соловецкого монастыря. Фотографии вот этого вот безумного, так сказать, трудового энтузиазма, который пытались представить в хрониках, в газетных большевистские главари. Но на самом деле, конечно, это мы видим вероятнее всего на фотографиях тех людей, которые там же и сгинули.
Да вот они, те же местоблюстители, которых назвал патриарх Тихон. Тут фотографию-то митрополита Петра мы смотрели парадную еще, а есть и фотографии его в ссылке в зимовье Хэ на берегу Обской губы, Северного Ледовитого океана.
Здесь фотографии следственных дел представлены. Да, это точно так же есть такой его один из моих вот самых любимых.
Портрет в ссылке.
Какая твердость, какая непоколебимость видна во всей его фигуре, в которой угадываются черты, вот я бы сказала, даже какого-то библейского пророка.
А это вот Лисья Балка под Чимкентом в Казахстане.
Где он был расстрелян. Известное это место. Но где конкретно, это, конечно, никто не знает.
Она несколько километров длиной. Там точное место указать не получится уже теперь.
Да,
но вот само место все-таки есть. Вот примерно здесь.
Ну, вот целый такой постер, на нем написано «Места массовых расстрелов и захоронений».
То есть экспозиция постепенно приводит нас от 20-х годов еще к годам Большого террора, к 37-му году.
Когда невозможно было совершать богослужение, вот мы вот уже прочли прошение, да, прихожан вашего вот этого храма, который здесь находился, а здесь вот мы подошли к витрине, в которой представлены предметы богослужебные, которые использовались в тайнах богослужения.
Здесь о прошениях уже речи не было ни о каких. Это уже совсем другое время, другая эпоха наступила. И предметы, связанные с богослужениями, совершавшимися в тайне, имеют двойное происхождение. Некоторые из них использовались в условиях, например, ссыльных, иногда даже и лагерных. А некоторые предметы относятся все-таки к воле. Мы в точности даже про некоторые из экспонатов и не можем сказать иногда, где именно, в какой степени они использовались. Но все-таки про некоторые предметы это более-менее известно. Вот те, что представлены здесь, это с тех тайных богослужений, которые совершались на квартирах, на воле.
Здесь лжицу мы видим, да?
Это богослужение непоминающих, так называемых.
Здесь дароносица. Вот давайте посмотрим, какие, что это здесь находится. Есть епитрахиль.
Вот эта вот звездица сделана из консервной банки, вырезана очень аккуратно. Но если ее сложить, то не каждый поймет, что это такое. И есть шанс, что при обыске ее не распознают и не отберут. И не обвинят хозяина в чем-то предосудительном. А стоит эта звездица на обыкновенной тарелочке фарфоровой, которую мы используем в быту.
Да, с голубой каемочкой. И тоже ведь не догадаешься, что это можно использовать во время богослужения.
Это называется дискос на самом деле.
Да.
Вот есть еще в уменьшенном виде то же самое, тоже звездица другая, из другой консервной банки вырезанная, еще немножко даже украшенная. И стоит она на маленьком-маленьком дискосе. А дискос – это розеточка для варенья. Рядом стоит рюмочка. То же самое, самое обычное. И тоже, конечно, вряд ли какой-нибудь чекист поймет, что это вот рюмочка, это на самом деле потир. Вот, есть, конечно, экспонат совершенно уникальный. Это два проволочных колечка из темной, самой что ни на есть обыкновенной проволоки. Стальной. Никто не может догадаться сходу, что бы это могло быть. А между тем, это венцы для венчания.
Кольца, которые возлагались на голову, да?
Они не очень большие. Так с виду производит впечатление, как бы на детскую голову можно возложить.
И шитый плат, да, вышитый крест. Конечно, тут можно догадаться, как бы некий такой красивый носовой платок, если посмотреть бытовыми глазами, да, с кружевами. Но по центру крест.
Да. Вот очень интересно было, когда к нам приходили дети на экскурсию, они тоже не догадались, что это такое. Издалека мы показали и попросили назвать, что бы это могло быть. Но они никто не сообразили. Но потом была высказана нами такая мысль, что те венцы, которые сейчас продаются, которые сейчас используются при венчаниях, они бывают очень красивые, но по ценности своей они ни в какое сравнение не идут вот с этими проволочными, на которых лежит благодать исповедничества.
И даже, можно сказать, мученические венцы, потому что каждый, кого могли застать при таком таинстве, мог пойти далеко по этапу.
А вот еще в 20-е годы было полегче с венчаниями, и иногда можно было венчаться, даже находясь в ссылке. Вот на одном из стендов мы, возвращаясь назад, это видим, писатель Сергей Фудель, арестован незадолго до назначенной даты своей свадьбы, рассказывает в своих воспоминаниях о том, как он все-таки обвенчался, уже будучи в ссылке. К нему невеста туда приехала. И описание это очень интересно. Он пишет, что венчание должно было проходить в комнате владыки Афанасия Сахарова, святого, великого, одного из великих святых 20 века. Само венчание должен был совершить митрополит Кирилл Казанский, но его незадолго до этого куда-то отправили дальше, этапом переселили. Поэтому венчал их не он, но однако же во время богослужения пел и читал владыка Фаддей Тверской, тоже великий святой. В проповедь говорил еще один святой, архиепископ Николай Добронравов. И вот эта проповедь состояла из трех слов по латыни. «Через крест к свету» переводится на русский. Вот это вот исполнилось в жизни Сергея Фуделя весьма определенным образом. Они с супругой прожили в общей сложности 55 лет в браке, но из них 25 в разлуке из-за лагерей и войны. И вот еще из эпохи Большого террора, самой жесткой, когда уже, конечно, никакого венчания в ссылке так вот в открытую нельзя было совершить, безусловно, сохранилось письмецо отца Германа Полянского одному из своих духовных чад. Духовным чадом был еще отрок, мальчик. Вот ему отец Герман написал такое письмецо, мы его даже зачитаем. Но самое главное – исповедать веру в жизни, чтобы сердцевина твоя была бы такая сильная и благостная, чтобы не то что слышался, а чтобы чувствовался, проявлялся христианин. Ты поймешь меня, мой мальчик, ты всегда понимал меня и вперед будешь понимать, да? И дальше он просит поклониться маме, нацарапать ему пару строчек в ответ. И говорит еще в конце: папочку и мамочку поцелуй по 4 раза. 3 от себя и 1 от меня.
Ведь это подлинник здесь, подлинник этого письма.
Подлинник, быть может, это даже последнее письмо отца Германа.
Вот такие замечательные экспонаты в музее основного здания Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Да, мы, конечно, должны, наверное, назвать еще один экспонат, который уже современный. Это своего рода один из итогов работы отдела новейшей истории. Вот эта вот большая книга, называется она «Пострадавшие за веру и Церковь Христову». С 1917 по 1937 год. Это две сотрудницы отдела нашего, Лидия Алексеевна Головкова, уже известная уважаемым радиослушателям, и Ольга Игоревна Хайлова. Вот они вместе потрудились над составлением этой книги.
Это огромный фолиант.
Он хорош тем, что это не столько научная монография, сколько попытка представить показательно, репрезентативно подвиг новомучеников. Имелось в виду, что читатель, когда откроет эту книжку, начнет ее читать, он шаг за шагом проникнется, прочувствует, в чем состоял подвиг новомучеников. То есть, читая это, мы проходим от первых лет советской власти уже к большому террору. Тут самые яркие примеры приведены из жизни наших святых. Такие, которые дают представление обо всем, что осталось в тени, что, может быть, еще неизвестно. И эти книги всегда дарились архиереям и каким-нибудь важным гостям, и близким людям, родным. И до ныне считается, еще тираж не кончился, что это один из самых лучших подарков. Мы, как правило, лучше знаем жизнь святых древних, и русских, и живших еще задолго до того, как Русь крестилась. А подвиг новомучеников наших, он нуждается в том, чтобы мы за него ухватились. Святой Симеон Новый Богослов в X веке говорил о том, что сквозь все века проходит золотая цепь святых. И мы, чтобы стать настоящими христианами, непременно должны ухватиться именно за последнее ее звено. И тогда мы приобщимся и ко всем предыдущим. А иначе это будет невозможно. Вот по слову Симеона Нового Богослова мы как раз и призваны узнать о подвиге тех, кто жил совсем недавно, и кого еще некоторые люди даже помнят.
Дорогие радиослушатели, свою передачу об историческом здании бывшего московского епархиального дома, который сейчас принадлежит православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету, мы начали с рассказа о храме, который в этом здании находится, и о соборной палате. Но здесь есть еще один храм, и о нем тоже было бы вам интересно узнать.
Для того, чтобы нам легче было ухватиться за то последнее звено золотой цепи святых, ближайшее к нам по времени, чтобы нам было еще легче приобщиться к подвигу новомучеников, мы их память особенно чтим литургически. В нашем здании, в теперешнем его восстановленном виде, появился второй храм, нижний, которого не было в прежнем здании, построенном при митрополите Владимире. Тогда здесь существовал только князь Владимирский храм, а теперь появившийся новый был освящен в честь святителя Тихона и всех святых участников Поместного собора 17-18 годов. То есть, по сути дела, наш храм посвящен новомученикам и исповедникам Русской Церкви. И мы особенно трепетно совершаем в нем дни, когда празднуется их память. Уже составлены многие службы, даже отдельным новомученикам. Если они еще не составлены, то можно служить по общей службе, которая тоже уже есть. И эти дни стали для нас одними из самых дорогих. И когда в церковном календаре бывает памяти многих святых, у нас есть благословение служить именно тем, которые наши, которым посвящен наш храм. Сначала к лику святых было причислено немного новомучеников и исповедников. До 2000 года это было всего несколько имен, самых известных, а все остальные еще своего часа только ожидали. Но уже тогда, когда имен было всего несколько, а не 1800, как ныне, отец Иоанн Крестьянкин в одной из своих проповедей 1994 года напомнил о том, какую огромную роль играют святые, какую огромную роль играют вообще в устроении мира те, кто пострадали за Христа. И в проповеди своей он процитировал Откровение Иоанна Богослова. Вот эти слова. И когда он с большой буквы, снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким глазом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Те наши новомученики, которые страдали за Христа в 20 веке, они украсили русскую церковь неувядаемым венцом. Они сделали ее церковью мучеников. Они составили ее главный вклад русской церкви в сокровищницу Божию за все века ее существования. Ведь все другие церкви поместные, они этот вклад уже в свое время вносили, претерпев от гонений в древней эпохе. А русская церковь 10 веков существовала более или менее благополучно. И вот теперь, в 20 веке, она принесла Христу свой плод. Принесла тех, для кого ничего не было дороже Христа.
И таким образом дополнила сразу очень много звеньев золотой цепи святости.
Богу же нашему слава, всегда, ныне и присно, во веки веков.
Аминь. Дорогие братья и сестры, закончилась наша экскурсия по историческому зданию Московского епархиального дома, который ныне принадлежит промыслительно, как мы уже выяснили, принадлежит Православному Свято-Тихоновскому Богословскому университету и сотрудник отдела новейшей истории этого университета Михаил Михайлович Гар провел нам эту экскурсию. Я надеюсь, что встреча с ним у нас была не последней. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас Господь!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
В нашем эфире постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Правоверие никогда не заменит любви. Всякий верующий человек, когда-то встретившись со Христом на своем жизненном пути, пережил чувство первой любви к Господу. Эти моменты справедливо можно сравнить с яркими ощущениями первой влюбленности или блаженством медового месяца молодоженов. При встрече с Иисусом было такое же явное переживание счастья, чувство близкого присутствия жениха человеческой души. В этот период человек летает как на крыльях. Он живет в атмосфере радости. Он действительно обретает новое бытие. Время счастливого неофитства спустя годы вспоминается с теплотой и тихой грустью. С теплотой, потому что было очень хорошо. Сердце постоянно горело желанием богопознания и хотелось всему миру рассказать о своей вере. С грустью, ибо как первозданное брачное ликование неизбежно претерпевает охлаждение, так и радость встречи понемногу теряется в рутине будней, и поддерживать былое горение становится труднее и труднее. Молитвенный порыв заменяется чтением правила, посещение храма становится привычным, евангельские страницы переворачиваются лениво, без искры. Но так бывает нужно. Бог промыслительно отходит от человека, чтобы тот учился искать Господа. Здесь есть опасность застыть в состоянии охлаждения и забыть о своей первой любви так, как будто бы ее и не было. Иногда это называется выгоранием, иногда унынием. По сути, выгорание означает жизнь в церкви без Христа, медленное угасание души без восстаний и прорывов. Заботливый Христос предупреждает нас об угрозе духовного охлаждения в книге «Апокалипсис». «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». Если ты не покаешься. С годами жизни в церкви человек начинает понимать, почему Христос поставил на первое место любовь к Богу. Почему это есть первая и наибольшая заповедь. Действительно, все в ней, в любви. Она альфа и омега, начало и конец христианства. Даже и покаяние, с которого должна начинаться духовная жизнь, имеет корни в той же любви. Только во имя любви к Богу, к чистоте и святости, начинает человек трудиться над изменением себя и ставит черту между своей прошлой жизнью и настоящей. Покаяние есть явление положительное, а не отрицательное. Насколько любишь Христа, настолько искренне будешь каяться. Если действительно любишь Бога, убоишься грешить. Полюбишь Бога очень-очень сильно, как святые, совсем грешить перестанешь осознанными грехами. Как и пишет Иоанн Богослов, апостол любви, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Заметим, что первую любовь можно понимать как главную. Первая, то есть любовь номер один, выше и важнее всего остального. Мы порой любим Христа второй, третьей, десятой любовью. Первая любовь для меня, а вторая уже Христу. Или первая мне, вторая семье, а третья Христу. А бывает, у Господа остаются какие-то ошметки вместо любви. Десятая или пятнадцатая любовь, которая находится место где-то на задворках души. Но Христос предупреждает, что первой любовью должен быть Он. Когда человек отдал свое сердце Богу, все остальные направления любви будут законными, и все прочие отношения выстроятся правильно. Если в разговоре о первой любви воспользоваться образом жениха и невесты, то нужно вспомнить, что невеста любит жениха, ожидая его. Они еще не соединились в браке, они пока еще не муж и жена. Они любят и ждут. Так и мы еще не соединились со Христом полностью. Это произойдет уже в вечности, в Царстве Небесном. Как ощущает себя невеста, ждущая жениха? Она думает только о нем и всем своим существом устремлена к любимому. Так и христианская душа должна жить ожиданием соединения с божественным женихом, мыслями о нем, предощущением его пришествия. Наверное, это и значит вспомнить первую любовь, то есть жить чистым, нежным чувством любви и ожидания. Жить так, чтобы святость ожидания не омрачилась никаким, даже самым малым грехом, потому что всякий грех станет предательством, нарушением обета верности. Очень важны слова Христовы из Апокалипсиса «Вспомни, откуда ты не спал». Они имеют в себе намек на очень страшную вещь. Здесь проводится аналогия с Люцифером, не спавшим с небес. Потерявший первую любовь и не возвративший ее, уподобляется падшему ангелу, ибо он тоже утратил небо. Вообще всякий грех есть отступление в любви, а оскудение любви к Богу потенциально заключает в себе все грехи мира. Православие – это такое приближение к огню божественной любви, которое требует ответного возгорания, иначе даже ангел способен стать демоном. Православие без любви есть печальное, позорное, жуткое зрелище. Нехватка любви способна сделать бессмысленными все наши догматы. «Никакая правоверность в мире не заменит любовь», – сказал один богослов, и он совершенно прав. Без любви к Богу невозможно покаяние. Более того, покаяние – это и есть обретение первой любви. Без нее нет православия. Полюбить первой любовью – значит все начать заново, обнулить свое религиозное чувство, понять, что раньше ты еще не любил, и любить сегодня так, как в первый раз и последний. Протопресвитер Александр Шмеман написал однажды, что главная трагедия современного христианства в том, что мы живем так, будто Христос не приходил. Немного перефразируя мысль богослова, скажем, главная трагедия христианства случается всякий раз, когда мы, исповедуя правильные догматы, забываем свою первую любовь. Бог, которого не любят, не имеет смысла, как не имеет смысла и жизнь, утратившая живое чувство первой любви ко Христу. Каждый день нашей жизни ставит перед нами эту задачу – вспомнить свою первую любовь и не выпускать ее из своего сердца, а если ушла, возвращать ее покаянием. Любовь к Богу вкупе с нашими догматами и называется православием. Какой-то другой вариант вряд ли возможен. В противном случае православие останется лишь набором вероучительных истин – правоверием, которая никогда не заменит любви.
В нашем эфире был постоянный автор православного обозрения «Радонеж» Сергей Комаров.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.